Всем привет!
Привет-привет!
С вами подкаст «Кто это такая?» про женщин в искусстве.
Меня зовут Саша.
Меня зовут Алина.
Мы рассказываем об искусстве, которое вдохновляет нас и которым мы хотим вдохновить вас.
Наша цель – знакомить вас с историями и творчеством женщин-представительниц разных художественных направлений и эпох.
Открывать и освещать женские имена в истории искусства.
И раскрывать контекст, который повлиял на развитие того или иного направления и творчества его представительниц.
Подписывайтесь на нас в Instagram на аккаунт whoshis.podcast. Там вы сможете найти все визуальные материалы к этому выпуску. Начнем?
Поехали! Саш, сегодня у нас особенный эпизод.
Почему?
Потому что мы говорим про фотографиню.
Это супер новость и, правда, супер эпизод для меня.
Да, мне кажется, это второй всего лишь эпизод про фотографинь. В начале второго сезона мы выпускали эпизод про Клод Каон, про сериалистку.
Да, 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 точно. И так интересно совпало, что наша сегодняшняя героиня тоже работала в стиле сюрреализм и была вовлечена в круг сюрреалистов.
Ну что, я думаю, уже можно раскрыть ее имя. Сегодня мы говорим про Ли Миллер.
Ура!
Ура-ура!
Мы начнем рассказ истории Ли Миллер с 1977 года. В этом году у Ли Миллер родилась внучка. Но, к сожалению, спустя 3 месяца после рождения внучки сама Ли Миллер умерла. Умерла она от рака, но мы придем к этой истории. Ее сын Энтони Пенроуз, ну и его жена на самом деле, они решили открыть архивы, принадлежащие Ли Миллер, чтобы просто посмотреть, на кого, возможно, похожа их дочь. И обнаружили, что у Ли Миллер была просто какая-то богатейшая, даже не богатая, а богатейшая биография. И я, когда начала изучать ее историю, и впервые, когда столкнулась с ней, это было в Гамбурге, я попала на выставку Ли Миллер. Это, кстати, стало триггером к тому, что мы вообще стали о ней говорить, и сначала сделали лекцию, а сейчас вот записываем эпизод подкаста. И я так поразилась тому, что один человек, в котором соединяются настолько разные грани, настолько разные роли, и меня как-то до глубины души потрясла эта история. И вот мы здесь.
А что было в архиве?
В архиве было огромное количество фотографий, 60 тысяч снимков.
Вау.
Было около 20 тысяч негативов. То есть это те материалы, которые никто никогда еще не видел. Нет, возможно, кто-то уже видел, но они не были как бы напечатаны. То есть негатив — это что? Это пленки, да? И разные письма, статьи, какие-то вырезки. То есть огромное количество материалов. И еще одна поразительная история в этом, то, что Энтони Пенроуз, сын Ли Миллер, именно в этот момент он узнал свою мать. Он узнал о том, что, оказывается, она была разная, она была другой, совсем не такой, какой он ее знал и видел. И с этого момента он начал работать, ну, над разбором этого архива. Он задумал и воплотил свою задумку в жизнь, он написал биографию своей матери. Конечно, благодаря нему мы знаем то, что мы сейчас знаем об этой художнице, фотографине. И, как мы узнаем, военной корреспондентке. Какие у нее еще были роли? Матери.
Модели.
Модели, бабушки. Да, и про какие-то другие еще грани мы далее тоже поговорим. Погрузимся, наверное, чуть-чуть в бэкграунд и в биографию, как мы обычно это делаем. Ли Миллер родилась в 1907 году в городе Пукипси. Я такая, так, место для шутки про сериал «Друзья». Да, это маленький городок рядом с Нью-Йорком. И она была, получается, средним ребенком в семье, то есть у нее был младший брат и был старший брат. Она была любимицей родителей, которые называли ее ласково Лили. И с самого-самого раннего детства она была центром внимания и главной моделью своего отца. Потому что отец ее увлекался фотографией. Сюрприз-сюрприз. Именно он привил ей любовь к этому искусству. И не только с точки зрения такой артистической, да, то есть она была не только моделью для него, хотя снимал он ее очень много, но он также научил ее всем техническим аспектам фотографии. Ее и ее младшего брата Эрика тоже. У них в доме были всякие разные технические штуки. Например, стереоскоп. Такой примитивный прибор, который помогает создать такой 3D-эффект, когда смотришь на объект. Когда Ли Миллер было 10 лет, отец подарил ей ее собственную камеру. Она была, как я уже сказала, любимицей в своей семье. И отец у нее был заинтересован в искусстве в целом, он привил ей любовь к фотографии, также привил своим детям любовь к театру, они вместе ходили на разные театральные представления, но у нее были проблемы с обучением. Это такая, кстати, история, мне кажется, не очень редкая. То есть вот сколько мы там изучаем разные биографии разных художниц, у многих возникают проблемы с формальным обучением. То есть когда пытаются как-то организовать какие-то рамки, да, и все время как будто все хотят из них выскользнуть. Но кажется, что у нее была немножко другая история, которая сопряжена с глубокой травмой на самом деле. Потому что я, наверное, не буду сильно подробно на этом останавливаться, но это было связано с сексуализированным насилием в раннем возрасте, когда ей было 7 лет. Это случилось в какой-то абсолютно, ну, такой исключительной ситуации, которая сложилась на тот момент в семье. То есть отец вынужден был уехать в командировку, а мать на тот момент очень сильно заболела, и она не могла просто справляться одна с 3 детьми. И поэтому их отправили даже не к родственникам, а к каким-то друзьям в Нью-Йорк. И вот там это все случилось. Соответственно, семья об этом узнала. И это оставило глубокий след и глубокую травму как у родителей, так и у самой Ли. И родители чувствовали, ну, конечно, они чувствовали огромную вину, огромную ответственность за то, что случилось. И поэтому для них важнейшей задачей стало поработать, восстановить как-то психику в первую очередь, поэтому они обратились к специалисту, она ходила, получала психологическую поддержку. Плюс было еще лечение очень такое, там была связана еще история с каким-то венерическим заболеванием, и было очень тяжелое лечение, в те времена еще не было адекватного. Ее мать Ли Миллер, она медсестра, то есть она знала, как это все делается, но это было все очень тяжело и мучительно, и родители чувствовали огромную вину, конечно. И это привело к тому, что они стали все позволять своей дочери и такие вещи, которые они не позволяли своим сыновьям, да, то есть Ли и так была, ну, можно сказать, особенной, да, единственная девочка в семье, а тут как бы они еще больше ей делали таких послаблений, как бы, да, и вот она чувствовала, она это чувствовала, и она этим пользовалась, и поэтому саботировала любые принуждения, там, да, к школе и так далее, и это привело к тому, что уже последняя школа, там, да, в их городке казалось ее принимать в свой класс. И вот это тоже, кстати, классная история с наказанием, которое последовало. Я до сих пор, знаешь, думаю над этой историей. То есть ее не приняли ни в какую из школ в их городе Покипси. И как наказание, что вы думаете, ее отправили в Париж?
О май гад.
О май гад.
Бедняжка.
Да, и ее брат такой... Просто мы тут вынуждены учиться, а ты, значит, тут саботируешь все, и тебя что, как наказание отправляют в Париж? Нормально, да? Но, в общем, там история такая, что появилась какая-то женщина в их доме, в их жизни, которая была частной преподавательницей, да, гувернанткой, то, что называлось. И она сделала им такое предложение, что я могу взять вашу дочку под свое крыло, мы с ней поедем в Париж, я ей там все покажу, и я знаю французский, я ее научу. Вот, и они на это соглашаются, то есть они уже, видимо, в какой-то такой безвыходной ситуации, что они на это соглашаются. И в 1925 году Ли Миллер впервые отправляется в Париж. И про Париж, конечно, очень интересно, потому что это был город ее мечты. Она как обычная художница, она еще тогда не художница, но девушка, молодая девушка, которая заинтересована в искусстве, которая как-то связана с искусством, которая его чувствует, понимает. Конечно, она хочет в Париж, потому что в то время Париж — это все еще центр искусства, такая мекка, да, куда все хотят поехать и вдохновиться. И, значит, она, когда туда приехала, она сказала один взгляд, и я сказала: «Это мое. Это мой дом». Да. Тоже там интересная история, когда она приехала туда со своей гувернанткой. Оказалось, что гувернантка не особенно это говорит по-французски. Ли сама лучше с этим справляется. И, в общем, она настолько влюбилась в этот город, начала как-то там вовлекаться в исследование, да, этого города, этой атмосферы, что она написала письмо своим родителям: «Дорогие, я решила стать художницей и остаться». Конечно, родители такие в ужасе и говорят: «Нет, возвращайся, что это такое?»
Даже у нас есть предел.
Да-да-да, да. И поэтому, ну, буквально спустя год ей пришлось вернуться обратно не в Нью-Йорк даже, а в Покипси. Нью-Йорк последует потом, потому что, вернувшись в дом родителей, она поняла, что ей очень плохо, она уже не может быть, ну, оторванной, да, от жизни, от какого-то, от большого города, от событий, от арт-тусовки, от арт-мира. Ну, родители тоже не могут видеть ее грустный, вот, и отправляет ее в Нью-Йорк. Вот, и в Нью-Йорке она сначала учится в какой-то театральной школе, то есть там какие-то такие события еще происходят, и затем поступает в художественную лигу студентов Нью-Йорка и учится там.
В этой же школе училась одна из героинь нашего подкаста, Хелен Франкенталер, которую мы тоже очень любим.
И там же, в Нью-Йорке, спустя какое-то время происходит такое судьбоносное событие с Ли Миллер, которое открывает одну из важнейших, наверное, глав в ее жизни. Она переходила дорогу, оживленную улицу в Нью-Йорке, и так случилось, что она чуть не попала в аварию, да, ее чуть не сбила машина, и ее подхватил, ну, буквально как-то спас мужчина. И она сразу поняла, кем был этот мужчина. Ее спас Конде Наст, который был создателем медиа-империи Конде Наст, куда входят известнейшие журналы в мире моды, такие как Vogue и Vanity Fair, например. Ли поняла, кого она встретила. Будучи молодой современной девушкой, она знала, кто это. Он дал ей свою визитку, и после этого, конечно, она поняла, какой билет ей выпал. Она просто ему очень понравилась тем, как она выглядела. Она же приехала из Парижа и была одета просто по последней моде. И еще она была очень красивая, конечно. И он ей сказал, что если хочешь, можем это пообщаться. Вот. Она сразу же приехала в офис. И уже в 1927 году появилась на обложке Vogue.
Вот это успех.
И не просто появилась, а с надписью «Архетип стильной современной женщины».
Вау.
Да, классная такая обложка, она в шляпе-котелке, да, котелок это называется, форма. Очень классная обложка.
Поделимся обложкой.
Да. Она начинает участвовать в съемках для разных модных брендов, например, Chanel, и ее фотографируют самые крутые фотографы, возможные на тот момент. И один из них — это Эдвард Стайхен, который замечает в ней интерес к фотографии, как раз вот тот самый интерес, который развился у нее еще в детстве, да, то есть она не только позирует, но она еще заинтересована в технических аспектах съемки, фотографии в целом. И поэтому Эдвард Стайхен, он оставляет ей контакт одного фотографа, к которому она потом поедет на обучение. Но перед этим расскажем, что стало тем катализатором, да, этой перемены, этой поездки. В 1928 году вышла реклама Kotex. Kotex — это бренд, ну, я думаю, что многие знают, бренд гигиенических средств для женщин. Вот, и в 28 году вышла реклама с ее фотографией. И, казалось бы, мы сейчас это говорим и обсуждаем.
И что?
И что, да. И что такого. Но это был момент, когда гигиенические средства впервые сопровождались фотографии живого человека, портретом. И это был один момент. А второй момент — то, что эту фотографию использовали без ее разрешения. И я не знаю, может быть, и не нужно было ее разрешение, но я, ну, думала над этим, как так? Но, может быть, тогда еще не было законов об авторском праве, или как-то они были другие, ну и так далее. То есть непонятно. То есть фотография как таковая, ну, такая массовая, она еще не так долго существовала, так скажем. Вот, поэтому тут как такой непонятный момент, но это было стыдно, это было неприлично.
Скандал.
Скандал, да, это было вообще неприемлемо, абсолютно. И несмотря на то, что она на это не соглашалась, как бы ущерб уже был нанесен, и никакие бренды модные не захотели больше с ней работать. И то есть в Штатах...
Ого.
Да, в Штатах, ну, это буквально означало конец ее модельной карьеры. И то есть она вот с таких вот высот, сразу же, когда она была на обложке Vogue, да, оказывается без каких-либо вообще контрактов. Вот. Но она не расстраивается и едет в Париж. Может быть, она этого и хотела. Вот. И тем фотографом, контакт которого дал ей Эдвард Стайхен, был Ман Рэй. Ман Рэй — известный фотограф-сюрреалист и художник-сюрреалист, который был одним из важных и влиятельных участников движения сюрреалистов. Соответственно, она едет к нему. Она едет к нему, чтобы стать его ученицей. Она его находит, но что он ей говорит? У него нет учеников, и что он в целом не берет учеников. Но она как-то не хочет принимать этот ответ и говорит, ну вот с этого момента у вас есть ученики. Вот. Но у них очень быстро развивается романтическая история тоже. То есть они сразу же буквально вступают в романтические отношения и также в профессиональные отношения. То есть они образуют такой очень мощный творческий союз вместе. Их отношения, вообще в целом их дружба, продлится долгое время, но их романтические отношения закончатся довольно быстро. Но мы к этому еще сейчас придем. Как проявлялись их творческие отношения? Во-первых, она была для него моделью, потому что она была уже известна как модель, и многие в Европе ее уже знали. Вот. И на самом деле это была такая огромная удача, наверное, для него, что ему выпал вот такой вот счастливый билет, тоже можно сказать, да, снимать вот такую женщину. И съемки, которые он делал с ней в коллаборации, они выглядят очень современно. И вот и стилизация, ну и какой-то общий вайб. Мне кажется, что вполне это могло быть материалом
для Vogue вот сейчас, да.
Да, 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 именно.
Вполне.
Да, много фотографий, и мы тоже поделимся какими-то из них в Инстаграм, потому что мне кажется, что вот это немножко сложный эпизод, потому что фотографий, как правило, больше. Потому что нарисовать картину — это более трудоемкая такая штука, а фотографий... Их больше, просто больше. Ну,
сколько их там было? 60 тысяч в архиве?
Да, 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 да. Кстати, да, есть сайт, архив Ли Миллер, и там можно найти снимки, которые делала она, либо которые делал кто-то из ее окружения, так или иначе как-то с ней связаны, и там тоже какое-то большое количество фотографий, можно выбирать там по людям, по темам и так далее. Там не очень удобно, конечно, да.
Но зато не... очень редкие фотографии можно найти, которых, да, больше нигде нет.
Да, и даже купить, по-моему, их можно. Да. И с Ман Рэем они занимались не только фэшн-съемками, но также такими сюрреалистскими съемками, такими творческими. Тоже есть разные фотографии. Вот, например, «Слезы» 30-го года. Мне кажется, это довольно известный снимок. Еще интересная такая история, как Ли Миллер и Ман Рэй открыли эффект соляризации. Да, на самом деле эффект соляризации в фотографии, он был известен чуть ли не с самого основания фотографии и был случайно открыт несколькими фотографами, потому что открыть его довольно просто. Это вспышка света в процессе проявки фотопленки, когда солнечный или другой свет попадает на негатив. Они точно так же случайно открыли этот эффект. Когда они оба были в студии, в темной комнате, занимались проявкой какой-то съемки для клиентов. Да, кстати, забыла сказать, что у Ман Рэя было также фотоателье. То есть он не только занимался фэшн-съемками или креативными съемками в стиле сюрреализма, да, но также у него было фотоателье, куда приходили разные известные и не очень известные люди, так скажем, на фотосессию, да. И поэтому они работали с клиентами тоже. И Ли активно помогала ему в этом. То есть она была сначала его ассистенткой, а потом стала полноценным фотографом тоже в его ателье. И когда он сам не мог проводить эти съемки, он многие отдавал ей. И они, значит, работали над очередной съемкой. И она почувствовала, что что-то задело ее ногу. Она очень испугалась, но мало ли, это была какая-нибудь крыса там или еще что-то. Вот, и она включила свет. сообразила, что рефлекторно это сделала, быстро выключила, конечно, но Монрей сразу же сказал, что все испортили, все эти снимки теперь не спасти. Но, несмотря на это, они продолжили весь процесс, и оказалось, что вот получился вот такой вот эффект. И, значит, им этот эффект понравился, и Монрей потом стал его использовать как средство как бы ухода от банальности, так скажем, да. Вот. И в основном использовал для того, чтобы подчеркнуть контуры тела, ну, потому что он много снимал обнаженных женщин, и вот такой эффект свечения получался. И вот интересно, что контур как будто бы такой выжженный, да?
Интересно, что во многих источниках употребляется исключительно имя Монрея, когда говорится про этот эффект. Тогда, как я слушала интервью недавно с той самой внучкой Ли Миллер, которая родилась за 3 месяца до смерти художницы, она рассказывала о том, что точно там была Ли Миллер, что не точно был ли там Монрей. Ну, потому что это всё-таки байка, и не на 100% подтверждена эта история, но Ли Миллер там точно была.
Да. Ну вот это вот интересно, да, потому что когда она к нему присоединилась, да, когда она пришла к нему в студию и стала его творческой союзницей, ассистенткой там и прочее, он уже был известным классным фотографом и все такое. Может быть, поэтому...
Возможно.
Может быть, поэтому ему приписывают все лавры, все эффекты, все он сделал, все открыл и так далее. Но это... явно был ее вклад. Но если можно вообще об этом здесь говорить, потому что, ну, как я уже сказала, этот эффект открывали и переоткрывали для себя многие фотографы. Но интересно здесь, что она потом тоже стала использовать этот эффект целлюризации, она тоже снимала портреты, и мы тоже поделимся некоторыми картинками, некоторыми портретами, которые сделала Ли Миллер и применила вот этот эффект. Поэтому не только Монрей. К слову о том, что она сама начала снимать и творчески проявляться через фотографии, применять эффект и соляризации, и вообще как-то раскрывать свой потенциал в этом поле, она как-то сказала: «Я лучше сделаю фотографию, чем буду фотографией». Я не знаю, как-то я перевела, конечно, очень свободно, но это к тому, что она не только... находится по ту сторону камеры, когда ее снимают, то есть, но и сама активно включается в этот процесс. И помимо портретов, про которые мы уже говорили, она начинает работать тоже в таком сюрреалистском ключе, что, кстати, накладывается и даже на портреты. Вот, например, знаменитый портрет Монрея 1929 года, где он такой с пеной на лице, бреющийся Монрей.
Да, у нас в аккаунте в Инстаграме есть Reels, в котором есть несколько известных фотографий Ли Миллер. Эта фотография там есть, если я не ошибаюсь.
Да, точно есть, да-да. Да, раз уж мы тут про портреты шарманку завели, то у меня была книжка, которую, кстати, ты брала из библиотеки. Там прям целая книжка, посвященная портретам Ли Миллер. Вот. И это очень интересно, потому что она снимала очень многих известных людей. Там было очень много людей, я признаюсь, которых я просто не знаю, кто это. Но это были какие-то важные известные люди. Но там также были люди, которых знают все. Вот, например, у нее есть портрет Чарли Чаплина. Mm-hmm. Такой очень интересный портрет, снятый как бы немножко снизу. Ракурс вообще абсолютно какой-то необычный. И еще такая у него как будто люстра вырастает из головы. Тоже поделимся. Помимо Чарли Чаплина, она много снимала... Пикассо, но мы к этому немножко попозже тоже придем. И она начинает, да, раскрывать свой потенциал в целом в фотографии и развивать тему портрета, в частности, да, и вот, например, делает такой портрет интересный Элин Агар, которая тоже является художницей-сюрреалисткой.
Хоть сезон делай про сюрреалисток.
Да, для меня вообще такое большое открытие, что так много женщин, которые были непосредственно творчески активны в этом круге, который, ну, мне казалось, что он какой-то прям закрытый мужской клуб, знаешь, клуб сюрреалистов, куда женщинам особо не было входа. Но мы с тобой уже сделали эпизод про Леонору Каррингтон. Вот мы сейчас говорим про Ли Миллер. В ходе того, как мы это все исследовали и читали, мы вот узнали, что существует и Элин Агар.
Клод Каон.
Клод Каон, да, мы уже тоже делали про нее эпизод.
Еще Ремель Зазваро, еще Леонора Фини.
Да, да.
Дора
да.
Мар, не знаю, их так много.
Да, да, и это вот как-то постепенно все так открывается, и не знаю, в общем, такое расширение сознания происходит. Возвращаясь к Ли Миллер, да, мы поделимся этими творческими тоже фотографиями. Вот, кстати, на тему Клод Каон, она тоже делала подобные снимки, когда голова как будто бы оторвана от тела и плавает в пространстве или в воздухе. И у Ли Миллер тоже есть такой портрет, так и называется «Плавающая голова» 1933 года. Это, к слову, о сюрреализме. Да, вот у нас тут еще референс Клод Каон есть. Вот. Она начинает также себя фотографировать активно, сама себе становится и фотографом, и моделью. И это тоже очень такой классный момент, мне кажется, потому что вот вообще в целом в дискурсе про современную фотографию и про женщину как объект съемки, ну вот как в традиционном, да, представлении, что сначала женщины рисовали обнаженными, потом начали снимать обнаженными, и всегда вот женщина объект, объект, объект. И особенно когда появились смартфоны, когда можно делать селфи, и когда женщины делают портреты такие, ну, не обязательно даже какие-то подчеркнуто сексуальные, но любые, на самом деле, любые, то они как бы забирают у мужчин право на съемку как право взгляда, право обладания, что ли. Вот.
Да, теперь я сама контролирую свое изображение.
Да, я сама себе и автор, и объект, и это как бы мой взгляд.
Да.
Да, то есть присваивают себе это право. Да, это тоже такая интересная штука. И вот Ли Миллер тоже начинает себя снимать, но эти съемки, вот, допустим, вот эта вот фотография, которая, ну, называется очень просто «Обнажённая», она как-то вот переворачивает это представление о теле, что ли, о женском, о сексуальности, превращая его в какую-то абстрактную просто форму. Mm-hmm. Вот это тоже такая...
Мне кажется, это особенно интересно в контексте сюрреализма, ведь в сюрреализме женщина особенно была объектом. Их не принимали там всерьез. Поэтому тот факт, что Ли Миллер берет и сама контролирует весь процесс, сама становится себе и моделью, и фотографом, мне кажется, это еще какое-то более глубокое, более сильное, более мощное высказывание.
Да, да, согласна. Я вижу вот этот контекст там.
Я не муза, я художница, знаешь?
Да. И продолжая эту тему, на самом деле, в более такой гротескной форме, она это высказала через фотографию. Это фотография отрезанной груди после операции. Там история была какая? Монрей отдавал ей периодически свои съемки, а он тогда тоже, кстати говоря, забыл важную деталь, что он работал на Vogue. И она поехала в медицинскую школу снимать какой-то репортаж, связанный...
Мастектомия.
Да, то ли связано с этой школой, то ли конкретно вот с этой операцией мастектомии, но это даже не особо важно. Важно то, что случилось. Она забрала грудь, отрезанную каким-то образом, и оказалась с ней в офисе Vogue и начала снимать вот эти вот части, да, разложенные на тарелках.
И рядом
с вилочкой, да, разложила как будто приборы. Кто-то это увидел там из редакции, и, соответственно, ее там сразу же свернули эту лавочку, выгнали, потому что это что-то было из ряда вон, конечно. Но фотографии-то она уже успела снять, поэтому сейчас мы можем их наблюдать. И это тоже вот, кстати, в копилочку. Почему она это сделала? Можно вот про это тоже порассуждать. Потому что грудь — это что? Это вот главный объект вожделения мужчин, то, что они постоянно к этому стремятся, снимают и так далее. И она говорит, нравится вам грудь? Ну вот вам, вот она еще вот такая бывает, mm-hmm. да? То есть это...
In your face.
Да, то есть это тоже в этом есть такой, ну, стейтмент, да, такой подтекст. Вот. Хотя, казалось бы, похоже на какую-то шалость просто, да? Но, опять же, мне кажется, это такой осознанный акт был. Также она делает коллажи, что тоже очень интересно, потому что я вот, например... не ожидала. Это вот из такого, из сюрпризов. Тоже поделимся ее коллажами. Вот. В 32-м году они с Монреем расходятся. Опять же, продолжая эту тему про то, что женщина — это объект. И... То есть в мире Монрея он мог иметь какие-то связи на стороне, и это было окей, и непонятно, почему там...
Ну, открытые отношения какие-то, возможно.
Ну да, да, но почему-то это не распространялось на неё. Mm-hmm. То есть, а у нее тоже был такой довольно свободный взгляд на отношения. Мы про это, наверное, еще немножко как-то затронем, потому что мужчины будут в ее жизни, и в целом она очень свободно на это смотрит. Мы, кстати, про это немножко говорили, мы затрагивали эту тему. Возможно, это потому, что у нее была детская травма, про которую вот мы вначале рассказывали. И после работы с психологом как-то вот ей внушили, что секс — это что-то отдельное, а романтические отношения или любовь, да, чувства — это что-то другое. То есть они как-то могут существовать, могут вместе существовать, а могут существовать, в общем-то, и по отдельности, и это окей. Возможно, в связи с этим, а может быть, просто у нее был такой характер и такой склад личности, что для нее это тоже была нормальная история. Но он ее очень сильно ревновал, и для него было это неприемлемо, что у нее есть какие-то еще связи, кроме него. И настолько это ее ограничивало, что они как-то не прошли через это и расстались. Тут интересная тоже такая тема, что у него это доходило буквально до одержимости. Настолько он был ей увлечен, но она же красавица вообще, модель. И в целом такая пара, конечно, они интересная. Вот. Но интересная история то, что он делает потом арт-объекты, посвященные Ли Миллер. И один из этих объектов называется «Объект для разрушения», «Object of Destruction» 1932 года. На самом деле это была у него такая серия этих объектов, потому что задумал он ее еще до Ли Миллер, но после их расставания он как бы апгрейдил.
Новая версия.
Да-да-да, вышла новая версия этого арт-объекта. Ну, я немножко расскажу, потому что это такая прикольная штука, очень интересная. Что из себя представлял этот арт-объект? Это был метроном, на стрелку которого он присоединил вырезанный из фотографии глаз Ли Миллер. И к этому арт-объекту обязательно прилагалась инструкция, то есть как часть. Это все было одним объектом. И инструкция гласила, значит, вырежьте глаз из фотографии того, кого вы любили, но с кем вы больше не видитесь. Прикрепите глаз к маятнику, к стрелке метронома и отрегулируйте вес, чтобы получить желаемый темп. Продолжайте, пока ваше терпение не закончится. Ну, то есть продолжайте смотреть на то, как тикает этот метроном. И затем, четко прицелившись молотком, попробуйте все это разрушить одним махом. Какая вот интересная штука. А другая интересная вещь — история с губами Ли Миллер. Я обожаю эту историю.
Какие губы.
Да, да. Да, кто-то даже сказал, что это самые известные губы в истории искусства. Просто. Просто титул. Титул. Самые известные губы в истории искусства. И это губы Ли Миллер. К слову сказать, губы у нее не то чтобы такие, знаешь, конвенциональные, да? Он стал одержимо их рисовать. Ман Рей, он не только был фотографом, мы уже упоминали, что он также занимался живописью. И вот после их расставания он каждый день вставал и по чуть-чуть рисовал эти губы. Картина эта, которую он закончил в 34-м году, получается, называется... Не знаю, как называется, потому что не могу перевести с французского.
А, ну, просто «Любовники», мне кажется. «The Lovers» или «Les Amoureux».
Да, да, но это часть названия. Ну, окей, будем говорить. Картина называется «Любовники», да, и это просто огромные губы среди неба в стиле сюрреализма.
Она помогла ему пережить расставание.
Да-да, вот эта работа над этой картиной, да, в частности, помогла ему как-то справиться.
Искусство как терапия опять.
Да-да-да. Каждый день в течение 2 лет, он говорит, он вставал и первым делом вносил, ну, какой-то штрих, да, в эту картину. Это помогло ему справиться с этой потерей в его жизни. Вот. Но губы, правда, классные, и на самом деле я видела их в сторе их музея, получается, в UK, что можно купить эту брошку, что это губы-брошка.
Нужно срочно ехать в музей за губами.
Да. неспроста они такие притягивающие эти губы, потому что через свои губы Ли Миллер притянула в свою жизнь вот не только Ман Рея, но и другого мужчину, своего, спойлер-спойлер, будущего мужа. То есть сначала он увидел эту картину и влюбился вот в эти губы, в образ вот в это, да. А потом...
О, боже.
Да, это такая романтическая, очень пафосная такая история. Вот. А потом, когда познакомился лично вот с их обладательницей, понял, что все вот оно. Ну, может, так бессознательно работает, бог его знает. В общем, ее тянули очень эти отношения, ну, ограничивали, да, с Ман Реем, и она решила, может быть, не только вот в личном плане, может быть, в творческом плане тоже, потому что, ну, все-таки было у них какое-то соперничество и так далее, и что она не могла полностью делать то, что она хочет.
Как-то... Такое часто как будто бывает, да, в этих звездных парах.
Да.
Помнишь историю Элеоноры Кэррингтон, например, как
да.
она любила Макса Эрнста, но все-таки предпочла с ним расстаться, чтобы
да.
полностью раскрыться как художница.
Да, да, что как будто бы не хотела быть в его тени, потому что он все-таки тоже был такой фигурой известной, во-первых, а во-вторых, намного ее старше, то есть как будто бы давил на нее своим возрастом, авторитетом, да, и, ну, и тем более он был мужчиной, да, то есть это такие весомые очень вещи, с которыми трудно как-то спорить. Вот. Может быть, это такая же ситуация была, потому что Ман Рей тоже был известным, и он тоже был намного ее старше. В общем, она улетает из Парижа и возвращается в Нью-Йорк, чтобы открыть свою студию. И, казалось бы, прекрасно, она приглашает своего брата Эрика, который отлично разбирается в технических аспектах фотографии, так же, как она. Но эта вся история, казалось бы, классно, да? Но эта вся история продлится совсем недолго. И уже в 1934 году она закроет эту студию и улетит в другой город.
Причем закроет страну. Довольно успешную студию, потому что это время Великой депрессии. Казалось бы, у всех дела идут очень плохо. Несмотря на это, она была настолько известна как фотограф, что к ней приходили очень известные и богатые люди на съемки. Просто несмотря на кризис.
Да, это тоже важная деталь. И вот в числе прочего, это такой чисто интересный факт для нас, что она снимала бойфренда Кусамы. Тоже в таком сюрреалистском ключе.
Джозефа Корнелла, кажется.
Да, да, Джозефа Корнелла, который тоже был художником-сюрреалистом, наверное. В общем, он делал такие интересные арт-объекты с какими-то засохшими мертвыми животными. Ну, даже не знаю, как это сказать, арт-объекты, инсталляции. Да, а что происходит, что случается в 1934 году, спустя 2 года, после того, как она открыла супер-классную, успешную фотостудию в Нью-Йорке? Что такого может произойти? Ну, конечно же, любовь. Ну, конечно же, любовь может все изменить, и ради чего ты можешь вообще все бросить разом. В общем, это случается довольно неожиданно, но в Нью-Йорке появляется мужчина, приходит в ее студию. Мужчину звали Азиз Элуа Бей. Это не просто какой-то мужчина, которого она не знает. Она с ним познакомилась еще в Париже. То есть у нее был шанс с ним познакомиться и узнать его.
Это пока она с Ман Реем тусила, да?
Да, да, да. Это, кстати, вот был один из тех мужчин, которым Ман Рей ее ревновал, да. Ну и, видимо, там была какая-то история с романтическими какими-то чувствами между ними. Поэтому она так быстро все бросает. То есть он ей говорит: давай поженимся, а она говорит: а давай.
Как все просто.
Да, но фишка в чем? В том, что он из Египта, и она улетает в Каир. То есть не просто переезжает там из Нью-Йорка в Вашингтон или даже в Мексику, например, а в Каир. Она даже не успевает как-то все толком закрыть, объяснить. Она говорит: некогда объяснять. Эрик брату пишет: просто закрой студию. Я выхожу замуж.
Какая женщина.
Да, и начинается ее 5-летний период в Каире, где она старается продолжать снимать, потому что это то, что ей помогает справиться со скукой, со стрессом, со сложностями, да, в новой стране и так далее. Она продолжает делать портреты тех, кто ее окружает. Она снимает пустыню, вот интересный снимок, птичьи следы на песке, тоже в таком стиле. Ну, явно это художественная фотография, явно такая сюрреалистская фотография. И именно в этот период в Каире она делает снимок, который называется «Портрет пространства». Это вот один из снимков, которые вот меня лично завораживают. Я вижу в нем вообще сразу много всего. Вот, то есть он очень, с одной стороны, геометричный, там разные формы, но в основном это, конечно, треугольник в центре, который разделен на две части, с одной стороны, и квадрат, который висит как будто бы сверху. Но я, наверное, не буду объяснять, мы поделимся, потому что это такая очень классная символичная фотография. Вот, как будто бы взгляд человека через какую-то сетку, и ее часто интерпретируют таким образом, что как будто бы это ее ощущение несвободы, и что вот она смотрит через такое какое-то маленькое драное окошечко на небо, а в небе, я вот признаюсь, не видела, когда я впервые увидела эту фотографию, просто не обратила на это внимания особого, в небе как будто бы облака в форме птицы, но опять же это... Вопрос интерпретации, кому какие символы нравится видеть, да, и так далее. Но красивая такая метафора, что вот это такая птица свободная, а ты как бы смотришь на нее вот через какое-то препятствие, так скажем. Это суперснимок, очень известная фотография авторства Ли Миллер. Впервые «Портрет пространства» опубликовали в 40-м году в сюрреалистском журнале. И его заметили многие авторы, многие художники, и особенно им вдохновился Рене Магритт и изобразил в своей картине похожую форму «Le baiser» — «Поцелуй». Интересно, что тут пишут про форму разорванной мухобойки.
Вот. Смешное слово.
Да, очень смешно, но вот, я не знаю, можете посмотреть и пофантазировать на эту тему. Напоминает это вам разорванную мухобойку или нет? В Каире ей в какой-то момент становится, конечно же, опять, как и в молодости, когда она вернулась из Парижа, такая вдохновленная, когда у нее было столько общения, такая тесная связь с арт-миром, с кругом художников. В Каире этого нет. Вся жизнь в Париже. И, конечно же, она скучает. Вот. Она ведет переписку со своими друзьями и также, ну, как уже мы вот выше сказали, отправляет фотографии, и некоторые из них попадают в арт-журналы, вот, что, конечно, классно, но ей, конечно, не хватает присутствия. И в 37-м году она едет в Париж. Она едет просто потусить. Но, опять же, вся эта история вот с этой тусовкой, она опять же потом закончится по-другому.
Ох уж эти сюрреалистские тусовки.
Ох уж эти сюрреалистские тусовки, да. Потому что она прилетает и сразу же с самолёта едет на какую-то тусовку сюрреалистов или просто какую-то богемную тусовку. Надевает все самое красивое, в суперобразе приходит. И именно там она встречает своего будущего мужа. Это тот самый человек, которого зовут Роланд Пенроуз. Он тоже сюрреалист, художник. Он тот самый человек, который влюбился в ее губы перед тем, как ее встретил. И тут он ее видит, и все. У них, значит, какая-то искра между ними есть. И вот она проведет с ним вот эти вот свои, так скажем, каникулы с ним и с кругом своих друзей-сюрреалистов тоже. И один из таких известных ивентов, которые она снимала, кстати, и мы тоже говорили про серию этих фотографий, это сюрреалистские каникулы.
Ретрит.
Сюрреалистский ретрит, да, в городке Корнуолл. Это то самое место, где была Леонора Каррингтон, Макс Эрнст, мы говорили про их историю подробно довольно. И там был поэт Поль Элюар с его женой Нюш Элюар. Там был, кстати, Ман Рей со своей новой... пассии, так скажем, которую звали Ади Фиделин. Там была художница Элин Агар. Таким вот, ну, небольшим, довольно тесным кругом вот они там тусили, и вот оттуда есть известные кадры, особенно вот этот, где женщины сидят топлес, а мужчины такие как бы нормально, обычно одеты, и вот они, значит, все там отдыхают. Такая свободная атмосфера у них там. Несколько снимков и одна из известных фотографий Макса Эрнста и Леоноры, где он прикрывает ей грудь руками. Классная очень серия. Поделимся, ну, теми, которыми можно поделиться в Инстаграме, да?
Да, нас там забанят.
1939 году Ли решает все-таки уехать из Египта, расстаться с Азизом, переехать в Лондон к Роланду.
Вау! Интересная у них, да, история вышла?
Да, и Азиз, он классный, потому что он ее любит, но он понимает, что он не может ее держать как птицу в клетке, поэтому он расстается с ней и также отдает ей какую-то часть своих финансовых активов, чтобы да. ей хорошо жилось. Чтобы...
Это, да, извини, но это жест такой, да?
Да, какая забота.
Да. Да, мы, кстати, не сказали про это, но Азиз был очень богатый.
Да, и в 1939 году она все-таки приезжает в Лондон. Все эти два года, в 1937 они познакомились с Роландом, они активно переписываются, периодически встречаются. Кажется, и Роланд приезжал к ней в Египет. То есть Азиз был в курсе всего того, что происходит. И даже есть такой подкаст, который называется «Love Letters», где можно услышать эти письма в озвучке как раз сына и внучки Ли Миллер. Письма, которые писали Роланд и Ли Миллер.
Класс, я хочу послушать.
Да, они начинают жить с Роландом вместе, разъезжают по разным странам, навещают друзей. Например, в 1939 году они были во Франции, приезжали в гости к Максу Эрнсту и Леоноре Керрингтон в их дом в Сен-Мартен-д'Ардеш. Мы поговорили про это место как раз в эпизоде про Леонору. Этот дом был просто невероятный. На фасаде дома есть очень классные скульптуры, которые как раз Макс в то время, собственно, лепил, да? Mm-hmm. Макс работал над фасадом, и Ли тоже запечатлела часть этого процесса. Идея была такая, что они должны были защитить их от всех бед, да? Чего, к сожалению, не произошло, потому что буквально через несколько недель после того, как эти скульптуры там появились, Макса забирают в лагерь, концентрационный лагерь. Начинается война, Ли Миллер и Роланд оказываются в Лондоне, они возвращаются в Лондон ровно к началу этих событий, и у Ли оказывается письмо в почте от американского консульства. Они сообщают ей о том, что если она не вернется в Америку на ближайшем пароме, они больше не отвечают за ее безопасность.
Mm-hmm.
И мы уже немного знаем. Али достаточно, наверное, знаем к этому моменту, чтобы понимать, что она просто наплевала на это письмо, разорвала его на клочки и продолжила жить в Лондоне. Она начинает искать работу, ей удается устроиться в Vogue фотографом. Это происходит не сразу, потому что она несколько лет отсутствовала на этой сцене, но из-за того, что случилась война, мужчин потихоньку начинают отправлять на фронт и освобождаются какие-то позиции. Благодаря этому Ли удается получить роль фотографа в британском Vogue. Она начинает снимать репортажи для Vogue. На всей индустрии в целом наложены ограничения из-за войны, то количество ресурсов, которые они могут использовать. Vogue, например, тоже не мог использовать обычное количество бумаги для печати. И они продавали журнал исключительно по подписке на протяжении следующих 8 лет. И был даже лист ожидания, чтобы получать Vogue.
Угу.
То есть на прилавках этот журнал практически не появлялся все эти годы.
Это так интересно, потому что в то время это же, ну, был единственный источник получения какой-либо информации.
Да. Но Vogue, да, продолжает выпускаться, и они берут на себя задачу вдохновлять женщин в такое тяжелое время, получается, да, и делают это очень успешно. Например, Ли начинает делать съемки на улице, что вообще абсолютное новшество. Все до этого делалось в студии. И начинают делать репортажи на вокзалах, в каких-то парках, на улицах, на фоне руин, потому что бомбежка, да, идет война, очень много всего происходит. Эти съемки становятся вдруг гораздо более живыми, гораздо более реалистичными, что ли.
Mm-hmm.
Плюс архетип женщины, для которой они снимают, собственно, все это, тоже меняется, потому что женщины участвуют активно в этих событиях, несмотря на то, что они не могут пойти на фронт, они работают на фабриках, да. И происходят такие интересные вещи. Например, была такая ситуация, что было модно носить волосы распущенными, длинными, и у многих женщин были аварии на предприятиях из-за того, что волосы попадали там под какую-нибудь машину и прочее, да? Издательница Vogue об этом знала, и она сделала такое поручение своей команде. Нужно снова ввести в моду прически такие с собранными волосами, с головными уборами и прочим. Они с этой задачей справляются просто на 5 с плюсом.
Обожаю.
Да, начинают делать съемки, объясняют женщинам, что это последняя мода вообще-то из Парижа, а длинные распущенные волосы — это мода шла из Голливуда, из голливудских фильмов и прочего. И тут они начинают вводить моду прически с собранными волосами. Идея такая, что если у тебя есть головной убор, который соответствует всему остальному твоему наряду, то это удлиняет твой силуэт.
Знают, о чем говорят.
Да-да-да-да-да. Такие интересные истории случались за эти годы. Ли также, кстати, снимала, помимо вокзалов, улиц и прочего, снимала также в бункере. Например, есть знаменитое фото, где две женщины сидят на входе в бункер дома у Ли Миллер.
Бомбоубежище, да?
Бомбоубежище, да. Угу. Да-да-да. А, и они в таких...
масках.
Да, в таких масках.
Это какие-то специальные маски, которые какие-то противосветовые.
Да, есть такое вполне сюрреалистичное фото.
Да, да, да. И это фото, кстати, было заглавным к выставке, вот на которую я попала в Гамбурге.
Класс, мы для лекции тоже использовали это как фото заглавное, да. Также Ли начинает использовать интересные аксессуары, предметы вокруг. А в начале 40-х Ли знакомится с фотографом, которого звали Дэвид Шерман. Тот самый фотограф, который сделает знаменитое фото Ли Миллер в ванной Гитлера. Наверняка, если вы слышали про Ли Миллер, это, наверное, первая фотография, которая приходит на ум.
Да, 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 она такая, мне кажется, буквально одна из первых всплывает при там, запросе в Google, да?
Да, это американский фотожурналист, он работал на журнал Life, и он приехал в Великобританию, чтобы как раз быть в эпицентре событий, да? И тут Ли Миллер понимает, что несмотря на то, что она работает на британский Vogue, и британские медиа не давали женщинам быть в эпицентре событий, им нельзя было быть в горячих точках, она может податься на аккредитацию как американская фотожурналистка, потому что американцы разрешали женщинам ездить в горячие точки.
Угу.
Тут до нее уже вот пару лет спустя это доходит, потому что именно в это время как раз приезжают очень много корреспондентов из Америки, ее, получается, сограждан, да, и она решает податься на аккредитацию, получает ее, и, наконец-таки, у нее есть возможность попасть на фронт, чего ей очень хотелось, потому что все-таки идет война, а она снимает фэшн.
Угу. У нее внутренний такой диссонанс, да,
был? Да, да. Кстати, очень интересное первое впечатление о Ли Миллер было у Дэвида Шермана. Он рассказывает о том, как он попал на одну из знаменитых вечеринок в доме Ли Миллер, и о том, как просто весь дом забит картинами самых главных художников современности, вокруг, не знаю, какие-нибудь там Пикассо, да? И первое, что он ей говорит, вау, какие классные репродукции. Она говорит, ну если что, это не репродукции, это все картины наших друзей. То есть, чтобы мы понимали уровень тусовки.
Да, она такая была дива для него, да?
Да, да, он был просто очень-очень рад познакомиться с такой женщиной, с такой известной супермоделью, с суперфотографом. Она уже была довольно известна на тот момент.
Она вступает, получается, в такое новое для себя амплуа. Это совсем противоположная какая-то другая история. Да,
да, вообще не гламур, да?
Да, не фэшн, не гламур.
Да, кстати, интересный момент, что биография Ли Миллер, который написал ее сын, называется «The Lives of Ли Миллер». «Жизни Ли Миллер».
Uh-huh, uh-huh.
То есть за свою долгую жизнь она успела прожить столько ипостасей.
Да, как будто бы это какие-то совсем разные отрезки и по характеру, и вообще по всему действительно такое ощущение, что это были разные люди, да?
Да.
Да, у меня такое же сложилось впечатление, вот когда я узнала ее путь, ее биографию.
Да, и вот начинается ее новая жизнь, получается. Сначала эти съемки они довольно безопасные, так сказать, потому что все-таки, несмотря на то, что у нее была эта аккредитация, она не могла быть в эпицентре событий. Она могла, например, снимать медсестер. И, кстати, у нее есть очень классная съемка медсестер. Мне очень нравится фотография медсестры на фоне куче просто резиновых перчаток. Просто, мне кажется, очень сюрреалистское что-то.
Угу.
Сначала она снимает медсестер и прочее, она снимает также военных летчиц, женщин тоже, что супер. А позже случается уже такое событие. Позже она попадает совершенно случайно на север Франции. Когда ее туда отправили, в Сен-Мало, все думали, что там уже закончили все события, все там спокойно, ли можно просто снять последствия, да, того, что там произошло. А оказалось, что все совсем не так, что все только-только разворачивается. И, собственно, она оказывается там в тот момент, когда вокруг летают просто снаряды, да, взрываются бомбы и прочее. И это, конечно, оказывает на нее глубочайшее просто потрясение, и она продолжает снимать эти события, да.
Она еще писать начинает.
Кстати, да, да, это тоже интересно, потому что это, получается, ее новая амплуа. Да, она пишет, и сначала ей, конечно, очень тяжело. Все-таки это совсем разные медиа, да, письмо и фотография, но получается у нее классно.
Да, да, я видела на выставке журналы с ее статьями.
Это супер. После освобождения Парижа она попадает, собственно, в сам город, да, чтобы снять все происходящее, чтобы снять атмосферу и настроение людей. Она доезжает до Парижа и первым делом идет в студию Пикассо. Эту историю мы рассказывали в сторис. Если вы нас фолловите в Инстаграме, возможно, вы уже про нее знаете, но мне она кажется просто очень забавной.
Да. Мы про Пикассо немножко сказали, да, такое, приоткрыли эту завесу, но это у них была очень тесная, плотная дружба в течение долгого времени, и поэтому она первым делом пошла к нему в студию.
Да, они близкие друзья, она приходит к нему в студию, он оказывается в душе, и пока она его ждет, она видит на окне такой куст, да, помидоров, и начинает их просто жадно есть, потому что все-таки столько лет войны, нету доступа к каким-то свежим продуктам, и там было, кажется, 13 помидоров. Остается чуть ли не один к тому моменту, когда, ну, то есть оно становится, этот куст становится абсолютно куцым к тому моменту, когда Пикассо появляется все-таки у себя в студии. Он видит этот куст, видит Ли Миллер и просто сначала в ярости отворачивается, выдыхает и обнимает свою подругу, все-таки сдерживается.
Да, а почему он так был привязан?
Он рисовал этот куст. Там было чуть ли не знаю, 7 этих картин развешано по студии. И да, эти картины можно очень легко найти. Они так и называются, кажется.
Интересно, это он в себе, видимо, это силу воли тренировал, рисовал. Это медитация такая. Как будто он сам-то их не съел, да?
Да. Да, но все-таки приоритеты художника тут экспонат. Да. Ли остается на некоторое время в Париже, снимает атмосферу города. Это, конечно, очень красиво на фотографиях. Мы видим счастливых людей, да, счастливые пары, счастливых женщин. Но все же это очень непростое время, потому что город переживает просто дефицит абсолютно во всем. Нет электричества, очень холодно. Есть такие фотографии 44-го года Парижа, мужчин, которые на таком двухместном велосипеде. У этой фотографии тоже интересная история, потому что так как нет электричества, эти мужчины, они
вырабатывают
энергию для фенов в единственной парикмахерской города, где все еще работали фены, где можно было высушить волосы.
Да, а так в основном женщины ходили с тюрбанами на голове.
Потому что было очень холодно.
Да.
А мы еще прочитали еще одну версию, что тюрбаны носили женщины, которых обрили.
Да, и это была еще такая акция в поддержку тех женщин, которых обрили, а обривали тоже там по каким-то причинам, по обвинениям там в коллаборации с фашистской властью, ну и так далее, и так далее. То есть были всякие разные там на этой почве конфликты.
Да, это все интересно, и Ли это довольно долгое время снимает. Она снимает коллекции дизайнеров, делает всяческие репортажи для Vogue о том, как город восстанавливается после оккупации. Но ей хочется вернуться, собственно, на войну, получается, да. Она хочет продолжить рассказывать о том, как разворачиваются события на фронте, а не снимать фэшн. И она все-таки уезжает на фронт вместе с армией. И в 45-м году оказывается в Мюнхене, в тех самых апартаментах Гитлера и его любовницы Эвы Браун. И оказывается, она там уже после того, как она увидела последствия, она увидела концентрационные лагеря, она увидела то, что делал Гитлер.
Да, это кошмарные, конечно, репортажи, которые она там снимала. То есть она была прямым свидетелем в том плане, что вместе с армией Альянса, вот как они шли, освобождая эти лагеря, она там присутствовала, то есть даже не после уже, а именно в момент. И это, конечно, оказало огромный отпечаток и большая травма. Потом у нее развилось посттравматическое расстройство из-за этого. И вот на выставке, где я была, как раз там были эти фотографии, какие-то из этих фотографий, по крайней мере. И они были вынесены, знаешь, в такую маленькую комнатку, которая стояла вот посередине зала. И там было такое предупреждение, что эти снимки могут, ну, как-то повлиять на психику. То есть они не на всеобщем обозрении были. Вот. Да. И это, конечно, ужасающие кадры.
Да, мне вот тоже было тяжело смотреть какие-то из этих фотографий. Я просто их пролистывала и особо не вчитывалась, не всматривалась, потому что это, правда, очень страшно. Да. Но давай немного поговорим про это фото, потому что, мне кажется, оно заслуживает отдельного разговора.
Угу.
На фото мы видим ванну. Собственно, Ли в ней сидит и моется, да? Она с такой мочалочкой сидит. На фоне мы видим портрет Гитлера самого. Да. То есть у него дома был свой портрет.
Ага. У него был свой портрет, но поставили они туда его, да?
Да.
Сделали такую инсталляцию.
Да. Там есть скульптура такая классическая и затоптанный такой небольшой коврик. Этот белый коврик затоптан грязными сапогами Ли. И Ли как раз в этих сапогах, собственно, проходилась по всем этим лагерям и прочим этим местам. То есть это очень символично, да, что
mm-hmm.
эти сапоги стоят именно там. И мы видим вот этот запачканный коврик.
Mm-hmm. И еще вот этот душ... И душевая в целом тоже такая прямая ассоциация с концентрационными лагерями, когда, ну, известный факт, да, что людям говорили, что давайте-ка вот мыться всем, и вместо этого пускали газ, да,
ужасно. Это же такая... Отсылка.
Ну, как бы отсылка, да, отсылает нас к этому.
Да, очень заряженное фото.
Да, там серия этих фотографий, где она и Дэйв Шерман, они вместе, они закрылись там в этой ванной и снимали друг друга. То есть есть фотографии, где сам Дэйв находится в ванной и где она. Ну вот стало очень известным именно ее фото. Но в какой-то момент, какой-то даже очень маленькой картинкой его опубликовали в Vogue.
Mm-hmm.
И... Потом об этом забыли на какое-то долгое время, и потом, когда снова история Ли Миллер, ну, как-то вышла в свет, да, вспомнили про именно вот про это фото, и вот почему-то оно произвело такой фурор. Ну, почему? Потому что вот только оно было опубликовано, да, а его фотографии не были опубликованы, но есть фотографии, где он в ванной, и это еще более символично, потому что, ну, у него, во-первых, телосложение такое худое.
Да, но он меньше Ли Миллер гораздо.
Да, он такой.
Это большая ванна и маленький Дэйв, да?
Да, он такой маленький, и еще он еврей, вот, и это еще более глубоко, так скажем.
Да. И фото, кстати, не постановочное, они, правда, очень давно не купались и просто хотели помыться.
Да. Да, тоже интересно. И, может быть, кто-то из вас уже слышал, что скоро выйдет фильм. На самом деле он вроде бы уже вышел, но когда попадет в прокат, я не смотрела. Про ее историю, как раз про историю Ли Миллер. И Ли Миллер там играет Кейт Уинслет.
Класс, вот, да, обожаю Кейт Уинслет.
Да, я тоже, и вот мне очень хочется после того, как вот мы погрузились вот в ее историю, сделали этот эпизод. Мне очень хочется посмотреть, как это все покажут в художественном фильме. Ну, то есть понятно, что вдохновленном во многом реальными событиями, но тем не менее. И я смотрела небольшой кусок интервью как раз с Кейт Уинслет, и она говорила вот как раз вот про этот момент фотосессии, ну, фотосессии, если можно так назвать.
Гламурная фотосессия.
Да-да-да, вот этих съемок в ванной Гитлера. Ну, что они вживались в роль с... Я забыла, как зовут актера, но, в общем, там такие параллели, что тот актер, который будет играть Дэйва Шермана, он тоже еврейского происхождения, что вот это вот все понятно, и что они прочувствовали вот как-то эту всю боль и тяжесть, потому что они же это все воспроизводили довольно точно, военные декорации и вот всю эту историю, то есть как-то это проживали сами, и что вот это был один из таких болезненных моментов. В общем, интересно вам будет посмотреть фильм.
Да, обязательно посмотрим. Ли Миллер также рассказывала, что она даже успела поспать на диване Гитлера, и что это было очень странное ощущение вообще находиться в этом месте. Казалось бы, повседневность такой личности, да? Это было очень-очень странно. В целом, на протяжении довольно долгого периода она продолжает снимать, собственно, последствия войны, да, и не хочет возвращаться в Лондон, и впадает в депрессию уже потихоньку, потому что то, что она видит, это настолько тяжело вообще переварить. Поддержки особо нет, да, потому что, мне кажется, в то время особо даже никто не работал с посттравматическим синдромом, да. Поэтому ей очень-очень тяжело, и Роланд пишет ей письма чуть ли не на протяжении 8 месяцев. Она просто на них не отвечает, пока Дэйв ей не говорит: «Слушай, если ты в этот раз не ответишь, то это твой последний шанс остаться с Роландом.
Угу.
Тебе нужно возвращаться к нему». Она возвращается. Она слушается Дэйва и возвращается в Лондон и пытается снова построить свою карьеру, построить свою жизнь, да, после войны. Ей очень много чего хочется рассказать, но на самом деле такой возможности у нее нет, потому что в целом общество хочет начать новую жизнь, хочет вернуться к повседневности, уже больше не хочется никому слушать про эту войну. Но у нее столько этого материала, столько мыслей по этому поводу, что это такой конфликт тоже внутренний, потому что ей уже больше не интересно снимать фэшн.
Да, ну получается, это еще и психологический тоже момент, что у нее столько невысказанного, невыраженного, что она не может, наверное, ни о чем другом больше не думать, не говорить, не делать, да, и как бы хочется это выразить, но это не встречает поддержку во внешнем мире, и поэтому ей приходится как-то по-другому справляться.
Да, так и есть. В это время Роланд пишет портрет Ли, который называется «Unsleeping Beauty», где такой, как будто куски тела лежат просто на какой-то горизонтальной поверхности. Очень, мне кажется, точное описание, возможно, того, что чувствовала Ли Миллер в тот период. В 46-м году они уезжают в Штаты, навещают семью, друзей, заезжают к Максу Эрнсту, у которого уже новая подружка Доротея Танин, тоже сериалистка.
Да,
и это, конечно, здорово подбадривает Ли, эта связь с семьей, все-таки у нее очень хорошие близкие с ними отношения. После этого отец ее часто приезжает в гости к ним, чуть ли не каждый год, некоторое время там гостит у них. И в 46-м году Ли узнает, что она беременна. Она пишет об этом письмо Роланду, потому что она в этот момент находилась на съемках где-то, то ли в Швейцарии, то ли на Сицилии, не уверена. Ну, в общем, она не дома. Она пишет ему об этом письмо, он просто очень рад. И тоже позже напишет портрет ее беременной. Портрет называется «First View». Собственно, возможно, это «First View» их малыша. Первый взгляд на малыша, да. И в 47-м году рождается Антони Пенроуз, который как раз открыл архив.
Да.
Рассказал нам историю своей матери. Спасибо ему за это.
Да.
Так вот, он рождается в 47-м году. И, конечно же, жизнь Ли Миллер тоже сильно меняется. Она все равно продолжает работать на Vogue некоторое время. Скорее, ей по старой дружбе дают еще какие-то репортажи, какие-то задания, но в целом она не так хорошо с этим справляется, потому что она решает свои проблемы алкоголем, так сказать. А у нее образовывается такая зависимость алкогольная. И в целом у нее не очень хорошо в Vogue идут дела. Но Vogue продолжает ей давать репортажи. И в 48-м году она поедет на Венецианское биеннале. Наш последний эпизод был про еще одну очень классную женщину, Пегги Гугенхайм. Возможно, вы помните из эпизода историю о том, как Венецианское биеннале позвало Пегги Гугенхайм показать свою коллекцию в греческом павильоне. Греция не смогла присутствовать в этом году на биеннале, и она представила там свою коллекцию. Собственно, Ли Миллер едет снимать Пегги Гугенхайм. Также Ли снимает еще одну женщину, про которую мы рассказывали вам в Инстаграме, Барбару Хепворт, например, для Vogue в 49-м году. У нее просто очень-очень крутые минималистичные скульптуры. В 49-м году Ли со своей семьей перебирается в East Sussex в Англии. Это находится, собственно, за городом. Это очень большое, красивое пространство. Они принимают там гостей. В целом она начинает интересоваться кухней, готовкой. Высокой кухни, на самом деле, потому что готовка звучит как-то...
Да.
Наверное, немного по-домашнему, потому что она всерьез вообще увлекается этим делом и даже обучается в школе Cordon Bleu в Париже.
Ага, вау, да.
Собственно, начинается новая жизнь Ли.
Да, она как будто бы меняет направление деятельности совсем на другое, да, то есть она через камеру... До войны она как-то выражалась через нее, да, это ей приносило что-то позитивное, но потом через эту же камеру она прошла через войну и видела всякие разные ужасы этой войны, и она больше не могла, видимо, продолжать этим заниматься. Все выжжено в этом плане было.
Да.
Очень-очень грустно, но в то же время... Она нашла новую страсть в готовке и приступила к этому со своими руками, да?
Да, это очень классно. Самое интересное для меня — это то, что это все происходило так давно. То есть у нас до сих пор есть споры и сомнения о том, ой, стоит ли менять карьеру, не знаю, стоит ли менять направление полностью. Мы с тобой часто эти темы обсуждаем, и мы живем в 2023 году, да? А эта женщина уже там, не знаю, в 40-х уже там сменила 3 разных карьеры, да?
Да, кстати.
С такой легкостью.
Да, ну тогда это явно не было мейнстримом.
Да.
Хотя это сейчас тоже, мне кажется, тяжело для многих.
В 50-е она... делает какие-то свои последние съемки для Vogue и полностью запаковывает весь этот архив и убирает его на чердак. Ее сын все еще маленький, и он при жизни как бы матери никогда не узнает о том, что она была моделью и фотографом и прочим. То есть в детстве он что-то наверняка про это слышал, но он просто напрочь забывает об этом и узнает свою мать заново уже после ее смерти.
Да, еще она была довольно эмоционально дистанцированной из-за того, что у нее были проблемы с психикой после травмы. И это тоже такая грустная история, что он узнал ее по-настоящему только после того, как она умерла в возрасте 30 лет, на 30 с лишним, там, или сколько ему было лет.
Карьера Ли Миллер как художницы, конечно, можно сказать, что пошла на спад в 50-х. Она редко очень фотографирует. У Роланда все было как раз наоборот. Мы же знаем эту историю про то, что чем старше мужчина, тем он интереснее, тем он мудрее и прочее, да? А Ли, бывшая модель, красавица и прочее, конечно, с возрастом теряет эти качества, да? И ей, конечно, тоже очень сложно с этим жить. А у Роланда, наоборот, все пошло в гору. Он открывает Институт современного искусства, он делает публикации всяческие про художников, например, на протяжении нескольких лет. Кстати, в коллаборации вместе с Ли они выпустили 12 публикаций о Пикассо. У нее, конечно, был огромный архив, потому что они к тому моменту больше 30 лет дружили, и у нее было очень много фотографий художника, поэтому она активно участвовала вот в этих проектах Роланда. Но в целом это была скорее помощь ему, чем какое-то искусство, да?
И чем сотрудничество какое-то, да, полноценное.
Да. Поэтому в конце 50-х высокая кухня становится главным аспектом жизни Ли Миллер. Ее ужины становятся еще более крутыми, потому что она готовит сюрреалистичные блюда. Мы смогли найти буквально парочку фотографий тех блюд, которые она готовила. Кстати, Саша, ты на выставке видела какие-то классные штуки, да, рецепты и прочее.
Там был очень маленький зал, посвященная этой теме, тоже не сказать, что там сильно она как-то раскрыта, но там очень прикольно распечатали рецепты из ее книги.
Вау.
Я там себе забрала несколько, там, правда, они были на немецком, но ничего. Она любила сервировать стол и как-то оформлять блюда вот как раз как-то в сюрреалистском таком ключе, то есть она вот свою творческую экспертизу вот выразила как-то по-другому.
Да.
Что-то тоже интересное.
Класс. В 77-м году Ли Миллер умрет от рака у себя дома. И, собственно, несколько лет спустя мир как раз и узнает об этом архиве.
Да, да, такая закольцованная, закольцованная история.
Очень интересно было погрузиться в творчество такой многогранной художницы, да?
Угу.
Очень вдохновляющая история.
И грустная, и вдохновляющая.
Как жизнь.
Да.
Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца.
С вами были Саша
и Алина.
Ставьте нам звездочки, оставляйте комментарии, пишите нам в Инстаграм и подписывайтесь на наш аккаунт whoshis.podcast. Там мы выкладываем визуальные материалы к нашим выпускам и многое другое.
Пока-пока.
Пока.